уже написали об этом, что это страшное убийство, которое было в прошлой неделе в Арнофе, но не случайно было в синагоге. Не случайно. Почему не случайно? Нас требуется, чтобы мы не перенимали недостатки Ишмаэля. Что противоположно Ишмаэлю? Это достоинство Ицхака. Как называется Всевышний в Торе? Есть понятие Элокей Авраам, Бог Авраама, и Пахад Ицхок, трепет Ицхока. Как видели Всевышнего, понимаете, каждый из завод был Маркавали Шхина, что это означает? Каждый из наших авод внес в мир Всевышнего. Вот. Так вот, Авраам внес в мир великое желание Всевышнего делать добро. Это была мера Авраама. Это та мера, которая раскрыла Всевышнего в этом мире совершенно, в совершенстве. Когда видели Ицхака, видели, что такое страх перед Всевышним. Я еще расстроился в своей жизни видеть людей, на которых в лице был написан страх перед Всевышним. То есть это раскрытие Творца в нашем мире, что есть на человека тот, перед которым надо очень-очень бояться и трепетать перед ним. То есть Ицхак был полная противоположность Ишмаэлю. Ишмаэль это был Мецахек, то, что отменяет, то, что нивелирует, аннулирует Ират Шамай. Ицхак это был, как русское слово, олицетворение Ират Шамай. Все еще называется Торы Пахад Ицхок. Пахад Ицхок. Страх Ицхак. И тут есть одна вещь, которая всем надо, всем говорю, без исключения. Я говорю, что в великих людях, как выводим я с вами. Надо знать, что есть, нам надо быть, мы называемся потомками Ицхака. Мы, только мы, а не Исав. Не Исав. Нам надо укрепить в себе и трудиться над тем, чтобы удостоиться этой меры, этого великого достоинства Ицхака, называется Пахад Ицхок, трепет Ицхок. И наша проблема, что этого нам не хватает. Не хватает. Знаете, я просто пример. Мы это говорили пару дней тому назад. О том, что люди бы не поднимались на храмовую гору, если бы было бы немножко Пахад Ицхок, немножко Ират Шамай. Немножко. Даже тот, кто думает, что он знает, где можно, где нельзя. Поднимается один человек туда, куда можно, а с ним поднимается еще 50, кто не знает, где можно. А с ним еще поднимается рота полиции, чтобы это не было там, драки и все прочее, которые охраняют их где-то, как можно. Никто не думает, где граница. Это запрет карет. Это не просто, это самое святое место для нас, которое мы не видим, мы сейчас не можем заходить. Если у этих людей было немного Ират Шамай. Я говорю, немного. Они бы не поднимались на храмовую гору. Я не говорю о том, что мы уже говорили об этом, что есть особая заповедь Торы, называется Мура Мигдаш. Страх перед Всевышним в храме. Приводит Рамбам, что одно из предметов страха – остерегаться, не заходить в места, где, куда нельзя заходить. И второе, то, что нас касается, касается уже, знаете, то это храмовый город, такая-то небольшая группа людей. Я желаю, и очень-очень желаю сделать чего. Не хочу желать зла никому еврею, но я хочу с ним сделать, делаю чего? Истину. Есть проблема другая. Знаете, в физальных космосах видели остатки у других. Остатки у нас самих. Я повторяю, не случайно, это трагедия была в синагоге. Не случайно, это было действительно в праведной общине Бней Тора. С нас Всевышний требует большего. Что если требует большего? В частности, Мора Мигдаш. И на синагоге, и на дома учения спасли заповедь Мора Мигдаш. Или это закон Торы, или, может быть, Мадрабана, это сейчас не важно. Но называется синагога в Тропроках Мигдаш Меат, небольшой храм, место присутствия Шхины. Тут тоже есть у нас Мора Мигдаш. Вот Мора Мигдаш от нас требует Мора Мигдаш. Ну, маленький пример. Когда человек в Бедехнесете ведет дела по телефону, как будто он находится вся в салоне, это мягко говоря, не соответствует Мора Мигдаш, мягко говоря. Не соответствует. И этот тяжелейший гром, который слышал в прошлой неделе, он требует от нас заново подумать, живем ли мы по-настоящему с Мора Мигдаш в наших домах, молитвах и молитвах учения. Показали в Йом Шиши, по-моему, об этом говорил на прошлой неделе, давал Райвет Иерусалима, давал Иерусалима, давал Иерусалима, а может Штернбух. То же самое говорил. То, что бы трагедия, он там сосед был в Арнофе, это недалеко от этого дома. То, что произошло, пошло в синагоге, значит, нам надо усилиться, называется Мора Мигдаш. Давайте просто поймем, уже не надо уже говорить куда-то еще раз. Мы написали недавно статью Рабейсина Зильбера на эту тему. Он там пишет, что когда у нас есть те недостатки, которые являются некоторым качеством других народов, то это причина, что народы над нами властвуют, если иметь силу. Мы впервые сейчас видим, что мы не справляемся с Ишмаэлем. Он много нам крови портит. Это значит, что у нас есть проблема внутри нас с теми самыми недостатками, которые есть у Ишмаэля. Одно из них – это отсутствие Мойра, отсутствие Мора Мигдаш, в частности. И в целом нам нужно всем усилиться Ирад Шамай. Я уже это не раз говорю, но еще раз. Есть такое место, которое называется Facebook. И это место, которое часто используется для, видите, выражения насмешливой тусовки. Место полно насмешек. Я не знаю, мне один раз показали на литературу. Один раз показали. Больше никогда в распечатанном виде, не то, что я с компьютера. Когда материалы, разговоры там нескольких людей, к сожалению, нерелигиозных. Я говорю сейчас, нерелигиозных. А религиозных, да. Это полно, то, что я видел, это было полно насмешек. полно презрения слава мудрецов. Это исходим из них называться религиозными, даже раввинами. Вот это, знаете, это в нас, это вот насмешничество, лицанут. Знаете, я же говорю еще раз, радоваться, даже иметь чувство юмора, как пишет Хазадыш. Пожалуйста. Но есть только тонкая грань между радостью, весельем, чувством юмора и насмешкой. И насмешкой. Давайте просто посмотрим на себя. Иногда мы любим, так сказать, немножко подколоть нашего друга, соседа, хевруту, чем-то его, одним чем-то им посмеяться, пошутить за чей-то счет. Знакомая вещь? Знакомая. Знакомая вещь. Знакомая вещь. Поэтому то, что мы сейчас говорим. Понимаете, у нас есть тяжелейшее противоборство со Шмуэлем. Надо все его недостатки из себя выкручивать. Выкручивать недостатки. Идемте дальше. Есть Бней Ишмаэль, сын Ишмаэля, там же Трамбу. Они имеют удел в завете Бет-Мила Авраам. Сегодня Бет Рамбам, вы знаете, кто такие сегодня Рамбы, мы не знаем. Скорее всего, это смесь Бней Ишмаэля с другими народами. Я не думаю, что чистый Бней Ишмаэль, не верю в это. Рамбам пишет, что ну ладно, это немножко другая тема, сейчас пишет немножко Бнейктур. Пишет, что Бнейктур, ну короче, давайте еще поймем эту вещь. Когда было обрезано Шмуэль, а потом обрезано Ицхак. Обрезание Ишмаэля – это обрезание без того, что называется прия. Без заворачивания кожи, которые подворачивают и достаются мила. А обрезание нашего народа – это когда есть делать прия. Это значит, когда мы говорим мила, вы знаете, о чем мы сейчас говорим. В чем разница? У Ишмаэля там только отсекается крайняя плоть, все. У евреев часть красной крайней плоти переворачивается, она становится из то, что из орлы, она становится крайней плоти, которую нам нельзя ее иметь, она обращается, потому что называется милав, обрезок. Есть еще принципиальная вещь. Символ – это вот прия для меня, это выставится в своих книгах, это обращение зла в добро. Так это обращение зла в добро нету у Ишмаэля, есть только отсечение зла. Отсечение зла. Вот это, знаете, мы просто сейчас еще перейти нашу недельную главу. Эсав Яаков. Есть в истории Эсава Яакова. Якобы родились вместе в утробе одной матери, Ривки. Ицхак хочет дать браху Исаву. Ривка хочет Якова Исава отдалить. И реально наши матери отдалили от нас зло. Зло Ишмаэля, зло Исава. Авраам далил от нас двоих кто? Что делает Ицхок? Он пытается исправить Иса. Мы сегодня были в Ашдоде, меня спросил, у нас с нами был на этом семинаре главный раввин Ашдода Рабшейнин. Он спросил меня, почему, вот зачем нужно вообще Ицхаку послать Исава на охоту, чтобы приносить. Ицхак был богатейшим человеком. Огромные стада. Не было никакой необходимости что-то где-то искать. Более того, мы видим, Ривка хорошо знала, чем кормить Ицхака. И можно было сделать ту же самую еду из ягненка. Того же вкуса. Почему и зачем Ицхак должен был послать Исава на охоту? Я сказал ему то, что он думал. Я вам тоже это скажу. Безусловно, есть одна вещь, которая люди ошибаются. Это надо, это понимание, выкорчивать из головы. Ну, это, в чем люди ошибаются? Думают, что ну, Исав очень просто провел. Обошел вокруг пальца Ицхака, то же самое сделал потом Яков. И так бы Хазбе Шалом даже просто представился. Ицхак был такой легковерный, что очень просто было быть. Это просто, так думать, это просто чушь. Это чушь. Это просто элементарное понимание величия наших отцов, и величия в Торе, поэтому их мудрости. Безусловно, приводится, что Эсав, ну, он лицемерил перед отцом. Были вещи, которые действительно, он дал отцу понять, что он праведник. Но при всем этом не было что-то хорошее тоже. Это его почитание отца. Говорит, что Эсав одевал самые лучшие в одежде, когда обслуживал отца. Ради почитания отцу. Говорят наши мудрецы, высокие души, что как мы далеки, не мы их с вами, а говорили про мудрецов, мудрецов из Талмуда, как мы далеки от, так, от того, как посчитал Исав своего отца Ицхака. Так вот, безусловно, Ицхак знал природу своего сына. И, допустим, первый раз, когда люди маленькие бежат Раши, их поступки не отличались друг от друга, они были незаметны, разница между ними. Но потом они выросли. И между тем, как они выросли, то, как Ицхак хотел дать браху Исаву, прошло много-много лет, почти 40 лет прошло. Посчитайте. И то, что Исав был Иш Саде. Что говорит нам Тора про них обоих? Сказано, Эйсав, Иш Йодея Цайт, знающий охоту, Иш Саде. Иш Саде. Раши пишет, что такое Иш Саде? Смысл будет простой. Адам Батель, бездельник. Бездельник. Вицудем, Бекашто, Вахайот, Вафут. Он ходил с луком, постреливал животных, птиц. Скажем так, я не сомневаюсь, что когда Ицхак хотел поговорить какие-то темы по постижении Торы, он находил с чем говорить своим сыном Яковом, который был Иштам Йошев Оэлем, человек цельный, совершенный, погруженный в учебу Торы в домах учения. А вряд ли что-то находил, о чем поговорить на эту тему с сыном Исавом, где учился. Может, что помнил, знал с детства, может быть. Но мы хорошо знаем разницу, чем кто учился когда-то, тем учится сейчас. Это, как говорили в Одессе, две большие разницы. Так что хотел Ицхак от Исава? Он хотел его дурные качества использовать к добру. Ты из соды, ты охотник. Твои способности надо использовать для чего? Принеси мне еду. Это причина брахи. Принеси мне еду. Смысл в этом? Чтобы дать Исаву путь исправления, когда он, не меняя свои качества природные, очень трудно изменить, надо с ним, качество надо использовать правильно, и нельзя просто отрезать эти качества. Эти качества, еды отца и движ саде, пустите в хорошее дело. Позаботься об Якове, корми его. Ты выходишь из дома за добычей, принеси добычу Якову. И это была основа его брахи. Принеси мне добычу, освети этим свои дурные качества. И с тем, чтобы эти качества потом служили Якову. Идемте дальше. Есть место на благословениях нашей главы, которое она просто уму непостижима, нет другого слова. Это благословение Ицхака Исава. Что нам реально сказал? Бехар бехатих, мечом своим будешь жить. Что получается? Ицхак дал Исаву меч поражать из евреев. Даже оставшись евреев, кого-то ни было. Это браха хорошего еврейского папы своему еврейскому сыну. Это удивительное место. Мы же знаем, мы не первый раз читаем Хумаш. Когда качества Исава появились у Шимона и Леви, что сказал об этом Яков? Шимон в Леви Ахим, Шимон и братья, клей хамас мэра бехарот эхэм, украденные орудия у них, прошу объяснять, что это значит. Их орудие украдено у Исава. Не буквально, что украли у Исава. А то, что они пользуются мечом, это украдено у Исава. Дальше говорится. Арура памки аз, вэвратам кикашата. И гнев проклят. Эти дурные качества Якова не пустил на самотек. Он позаботился их исправить у своих сыновей. Исправить. А не сказать «бахар бахатихи». А Исхак почему так сказал «бахар бахатихи»? Это очень, это действительно, не есть объяснение этому, но немножко вдуматься в самое простое понимание текста, это просто уму непостижимо. Чего-то вдруг так Исхак, так Исав благословил. Это, я бы сказал, даже слово благословение этому не подходит. Это называется дать ему меч в руки. Буквально, дать ему меч в руки. Мы не представляем себе, какая сила была у брахи Авраама и Ицхака. Вот Исав знал, какая была сила. Потому что знал, что он остался без брахи, он горько очень плакал. Понимал, что он решился, все. Вот эта сила брахи, которая была у отцов, Ицхак эта сила дала ему меч в руки. Мы непостижимое место. Я также нашел в одной из книг Решены, объяснение очень четко этого. Сужом сказано в нашей главе. Бехар бекатих я бетахиха таавод. Ты живи мечом и служи своему брату. Есть такое понятие «дружить брату», охранять его. Все те, кто, его хотят поразить, его задача. И их наказать. Это было то исправление качеств Исава, которое видел Исхак, после того, как узнал, понял, что насколько он он не был достоин этих брахот. Это понял тогда. То есть наши говорят, что мудрецы, что Исхак пришел к нему, Исава видел геном под ним. Он понял, с кем он сделал. Он понимал, что эти брахот, он правильно дал их Якову. То есть идея дать Исаву браху, что он превратился из Исава Раша, из преступника Исава, в кошерного Звулону, Ицхак понял, что это никогда невозможно. Что Исав убийца с большой дороги. Так надо бы использовать как убийцу. Пусть стоит на охране нашего народа. Пусть он охраняет Якова. И таким образом Бахар Бахатихья, буквально, мечом ты будешь жить истинной жизнью. Если ты будешь ставить свой меч как заслужение нашему народу, это большая мечта, между прочим, то адрова, этой силой ты будешь жить. Жить по-настоящему. Бахар Бахатихья, это хихата вот. Что еще хочу вам сказать тут? Что тут мы видим, что Исхак, он пытается до конца как-то исправить Исав. Понятно, это его сын? Понятно. И, между прочим, где-то это удалось. Ну, я думаю, что вы еще не учили Масехет Авода Зара. Не учили. Я немножко расскажу сейчас об этом что-то. Эта идея, что Исав должен хранить наш народ, я пришла в голову 24 года тому назад. Каким образом? Почему? Когда была первая война Персидского залива, когда видели много-много чудес, мы видели в Святой Земле. Помню хорошо, когда через две недели после конца войны в Ираке выступал еще Таран Рафшимшин Пинкус. Он принял эти события одним словом, одной фразой. Получили поцелуй Всевышнего. Так вот, и тогда я видел, что такое, как Исав служит нашему народу. Что такое Исав? Это Америка, это все европейские страны. Как они хорошо поработали, умеючи, что называется, свою силу, свое оружие, ограждать наш народ. И тогда мне возникла одна интересная идея. Я потом нашел эту идею, эта идея очень четко. Есть, в нашей главе есть слова такие. Приходит Яков приходит с явствами, сделанными его мамой Ривкой, к Ицхаку. И хочет нападать. Исаак чувствует, что-то не то. Почему не то? Знаете, я думаю, что судя по тексту Торы, то, что здесь говорится в Раши, не было практически разницы между тоном голоса, между Исхаком и Яковом и Исавом. они, то есть их невозможно распознать просто по разным голосам. Есть такое понятие «тьют айн шелколь». То есть, когда человек знает другого по голосу. По голосу. Ну, я не знаю, я узнаю людей по голосу, когда, через много лет, когда их не видел по телефону. Не удивляется. Удивляется. Да, я могу путать тоже, но есть такое понятие. Вот, когда Ривка говорит Эсаву, переоденься в Эсаву. Чего боится Яков? Не своего голоса. Он боится, что папа его пощупает, поймет, что это не он. Голос он не боится. Если так она его наряжает в эти шкурки. А что с голосом делать? Что делать с голосом? Никакой проблем нет. Но мне очевидно, что там не было разницы в голосе. Они были все-таки не были близнецами. Они были отличными, но не были близнецами.
Как он понимает, что это Коля Якова и Исав?
Я сейчас об этом скажу. Так раз это объясняет. Ицхак Авину не услышал разницу в тоне голоса. Он услышал две вещи, что Яков упоминает имя Всевышнего, Исав нет. Яков говорит очень деликатно и тонко, а Исав нет. Он услышал деликатность и стиль и разговора Якова, а не Исава. Поэтому он говорит, а коль Исав, а коль Яков, я даю им это Исав. Это то, что он услышал. А не разницу в голосе. Это то, что пишет Раши. И мне это очевидно, потому что действительно, чего Яков боялся? То, что пощупать его. Зачем щупать? Папа не узнает голос своего сына. Все равно щупать. Мне очевидно, что их голос не был настолько близкий, что можно было не узнать. Я симптомы, допустим, я знаю, что моей жены и ее сестры очень, очень похожие голоса. Очень похожие голоса. И то же самое, и мы дочери, это похожие голоса, что я могу перепутать, какая мне дочь мне звонит. И мы похожие голоса. Так вот, когда когда предстал Яков перед Ицхаком, он сказал, коль Яков, едай меда Исав, голос Якова, руки Исава, этого человека он благословил. Вот этот человек, у которого есть голос Якова, руки Исава. И если правильно помню, я видел это в книге Марата Тойра, что есть ситуация, когда Яков получил также силу рук Исава. Получил силу рук Исава. Это есть два варианта. Или когда вынужденный еврей берется за оружие, или когда Исав, он подчиняется, он исполняет то, что сказано в Торе, то, что сказал Всевышний Ривке, «Вирав я вот цаир», «Старший будет служить младшему». Как служить младшему? То, что говорится в конце главы. «Бахар бахатихья ветахиха таавод». То есть, в чем ты будешь жить и служить своему брату. О. И опять же, вот это вот, Бахар бхатихья, ватахих это вот. Отложение брата, от чего оно зависит. Когда есть по-настоящему Коль Яков, сила Коль Яков, тогда Коль Яков полноценный, голос Якова полноценный. Всеми компонентами, верой, голосе, он воспринял имя Всевышнего. Это голос молитвы, это голос Торы. В этой ситуации руки Исава, они обращаются для защиты нашего народа. Это уже говорится. Бахар бахатиха ватахиха таавуд. Я когда-то для себя эту вещь понял, я об этом заговорил, когда смотришь в Шапиру на эту тему. Он мне послал Гленуд Масеха Рабразара в отношениях между Рэбби и Антонинусом. Рэбби был величайший мудрец Мишны, составитель Мишны, с величайшим достоинством и в молитве, и в Торе. Удивительная ценность голоса Якова. Удивительная ценность голоса Якова. Что? Любим доносить. Да. И когда Раши начинает нашу главу, «Шней гоим бебеднех», кто такие два народа в твоем чреве? Рэбби и Антонинус. Имеется в виду Рэбби и Антонинус. Чтобы не секрет, Ризер говорит, что Рэбби доноси был перевоплощением Якова. Что такое Антонинус? Я вам скажу. Приводит Гмара Масеха Рабазара, что Антонинус спросил одолжение в Рэбби, что он встанет на четвереньки, Антонинус, а Рэбби поднимется на, как, им как ступенька к себе в кровать. Он был императором римским, поймите это. Это полное аннулирование себя перед Яковом, перед Рэбби. Это то, что сказано в Торе, в Этахиха Таавод. В Рав ты будешь служить. То, что говорится, в Рав и Авод Саир. И старшему служит младшему. Есть еще одно место в Талмуде, которое я заметил как-то в одной из повторений своих. Мы все говорим утром после Беркот ха-Шахар, утренних благословений. Есть такая просьба. Всевышний спас нас от одного человека, от одного соседа, от яцера ра и так далее. Такая маленькая такая молитва, небольшая, несколько строк. Это молитва Рабби Донаси. И там она приводится в Талмуде, Масехет Брахот. Там есть маленькое дополнение к этим словам. Что, то есть там, это в Талмуде там тема, что говорит наши мудрецы после молитвы Шмона Эсре. Мы говорим все Алакайна Цору Шанимара, но тогда это не было принято у всех, каждый говорит свое. Знаете, Шмона Эсре это молитва нужд всей нашей общины. Человек, если личные просьбы, то или добавляем внутренний брахот что-то, и в конце можно говорить, после последней брахи, то мог человек сделать 3 шага назад. Вот, так вот, Рабби Донаси брал именно эту молитву. И те, кто стал на сидур, они добавили это в сидур, так принято у нас. Еще просто на секундочку за молитву зачитать. Итак, Ерацон Лифанеха, пусть будет воля перед тобой, Всевышний, что меня спас сегодня и в каждый день от наглых, от наглости, от дурного человека, от дурного товарища, от дурного соседа, от дурного поражения, от разрушающего сатаны, от тяжкого суда, от тяжкого взыскивающего в суде, будь то евреи, будь то не евреи. Знаете, как это выглядит? Какой-то бедный человек, который все его преследует. Надо серьезно с ним договорить. Я позволю себе сказать, я боюсь, что мы не всегда говорим с большой кого, с большим намерением эту молитву. Я боюсь. И я думаю, что если она для нас уже посчитывается каноном молитвы, так мы говорим. А для Рейбера не было таким каноном, он просто добавил это от себя, то, что казалось ему очень важным и нужным. Именно это он считал было важным и нужным. И в Гемаре, когда приводят это место, там упоминается следующие еще несколько строк. Он говорил это ежедневно, хотя его постоянно окружали, скажем так, службу безопасности Антонинуса на современном языке, чтобы поразить всякого, кто хочет сделать что-то дурное. Антонин послал своих людей. У нас называется как-то по-русски головохранители, да? Постоянно окружали телохранителей Антонинуса, чтобы, не дай Бог, волос не упал с головы Рэбби. Зачем было молиться? Я вам скажу. Рэбби не знал, знал не хуже нас с вами, что руки Исава нас охраняют, только если у нас есть Коль Яков. Поэтому если мы на них не полагаемся, руки Исава, молимся Всевышнему, то есть причина, что учим Тору, как положено, то есть причина, чтобы руки Исава нас охраняли. А если нет, они могут перевернуться. Можешь перевернуться. Так вот, это тоже сказано в Торе самым простым текстом. В том же месте, где мы говорим, упомянули сегодня Бехар Бехатихи Ватахих, это а вот сказано еще несколько слов. Я прочитаю. Вархар Бехатихи Сихи Ватахих, это а вот «Вгою кашер торид, уфуракту улом арца вареху». Что значит «кашер торид»? Раша объясняет, когда евреи нарушат Тору и будут у себя причины вспомнить, что как бы ты не за что потерял брахот. Тогда ты снимешь свои господи с себя. То есть, когда есть Коль Яков, голос Якова, как положено, то руки Исава, они подобны, понимаете, есть очень-очень злая собака. Очень злая собака. И если злая собака, она настроена, что охраняет своего хозяина, она на привязи, она его охраняет, это ее обязанность. Если эта собака сорвалась с привязи и не знает, где хозяин, где не хозяин, то она поест хозяина тоже. Вот тут сказано, что это сила, данная Исаву, охраняет наш народ, она зависит от того, насколько мы принимаем на себя бремя Торы, бремя изучения, исполнения. Опять же, это то же самое. Что говорит про просто предыдущий стих, я еще заново прочитаю и объясню. Там сказаны такие слова. «А коль Яков, сказал Ицхок, ваедай меда Исав». Я вижу этого стиха три понимания. И реально, все видели, два в Талмуде, третья в книге Маса Тойра. Есть Коляков, Коля Давида Исав, при Талмуде, в Масехет Гитин, в главах разрушения храма, в пятой главе. Что такое Коляков, Давида Исав? Когда Исав разрушал Бейтар, то голос плача Якова, стон и плача от поражения римлян, это является Коль Яков. Где говорится про молитвах и Торе. И сюда, не дай Бог, когда действительно уже властвует, не дай Бог, не над нами, над кем-то другим. Руки Исава, тут уже есть ни коль Тора, ни коль молитвы, ни голос Тора, ни голос молитвы, есть только был плач. Плач. Одно из проявлений Коль Яков. Есть про другое. Когда есть действительно Коль Яков, Торы и молитвы, которые обращают руки Исава не на нас. То есть это причина, что руки Исава над нами не властвовали. Но они еще нас не охраняют. Есть более высокий уровень Коль Яков. Сами руки Исава, они обращаются нам в защиту. Нам в защиту. И это то, что я реально видел, хотя бы немножко, после первой войны Персидского залива, то, что Исав объединился с Ишмаэлем нас охранять. Помнишь, я такую новость, когда это было, что самолеты судовской авиации разбомбил направленные на Рецесрой ракетные установки. Звучит как какая-то фантастика. А то, что было. То, что было.
Это
Ишмаэль-Ишмаэль,
получается.
Ну, не только Ишмаэль. Это Ишмаэль вместе с Исавом.
Ишмаэль, Исав,
да,
Исав, Ишмаэль, он Ишмаэля, Ира.
Да. Более того, я вот одну уникальную историю, которую я знаю из книг, и знаю также, я также знаком с главными героями этих событий лично, может, не в этом мире. Есть известнейшая история спасения еще от мира. Там есть в этой истории один интересный аспект. Аспект вот такой, что кто помог евреям выехать оттуда, вещь совершенно невероятная. Помогли союзники немцев, японцы, консул Японии дал визу. Это было мало. Консул Японии был помощник, секретарь. И немец. Более того, говорят, что он был агентом Абвера. А кроме того, он был преданным гитлеровцем. С одной очень такой странной оговоркой. Он не был антисемитом. Не был антисемитом. Нет, надо просто считание. Агент Абвера, не немец, поклонник Гитлера, но не антисемит. Я это знаю с первых лет.
Как это может быть, да?
Ну вот такое было. Как это было? Сейчас разберемся. Есть друг, он живет здесь в синем доме. Профессорный зубник. Его папа жил в Германии. И на одной из железнодорожных станций Восточной Европы, как он столкнулся с великим человеком Равхаска Левинштейна, который тогда был Машгиахом еще от мира. И он договорился, он взял его, забрал его в Вишиву. Позвали рабочий зубник. Я с ним лично был знаком, он приезжал, он умер уже. Он был в Алвенцесрое, у своего сына, мы с ним немножко разговаривали с ним. В особый свет в глазах, в лице. Так вот, он был из Германии, приказал немецкий, понятно. Речь шла, так сказать, о том, что надо получить визы, чтобы выезжать из уже оккупированной русскими Литвы. Лов Кофман. Он был послан Ишивой искать входы и выходы, чтобы помочь с визами, помочь подружиться с этим немцем. Я просто не помню. И они вместе печатали визу. Так, через этого самого немца, гитлеровца, визу послал спасение еще от мира. Помню хорошо, когда были похороны несколько тому назад, больше Зубников. Он жил в Америке, он был там умер. И когда привели его тело на похороны, то он его тело выносили из Шватмир. Там началась похорон. Там говорили вещь совершенно очевидная, что весь мир Торы обязан ему спасением Торы из катастрофы. Когда Шватмир была спасена и выехала оттуда в Японию, потом в Шанхай. Это пошло через кого? Это помощь. Через Эсава, гитлеровца, еще в какой ситуации, когда исполнялся этот пасук, случилось сюда наоборот. Когда был руки Эсава страшнейшим образом, и коли кого это был не голос Торы, это был голос плача и страдания нашего народа во время катастрофы. В этот же момент, это было совершенно уникальное место, голос Якова, когда Ишиват Мир, и вера, и молитва, и Тора, всех их достоинствах, то даже в этом вот море, потопе крови и огня, нашелся Исав. Руки Исава это помогли бы. Это не было оружием, но реально это был Исав, который у него есть свой удел в этом спасении. И это что с ним было дальше, никто не знает, с этим немцем. Просто не нашли его следы потом. Нашли его следы. И более того, есть известная история о том, как была основана Воложинская ешива, это была М-ешива, матерь всех ешив современных. Вот там, в Воложине, была тоже такая пара, Рэби и Антонинус. Это Вархам из Воложина. Там был местный граф, который принадлежал Воложин и все окружающие леса. Он был великим почитателем Рабхайма из Воложина. Не слышали, что он просил, чтобы Рабхай Воложин поднимался через его тело на кровать, это мы не слышали. Я знаю, что одна вещь, что он раз в неделю он приезжал к Рабхайму из Воложина, с ним советоваться. Когда Рабхай из Воложина умер, он поцеловал его ноги во время похорон. И более того, он дал ему леса, дал ему все, что мог строить ешиву. И такие же отношения продолжались между их сыновьями. Сыном Рабхайма Воложина и Рабицкого из Воложина, и сыном этого графа. Что это такое? Я объясню. Мы в Галуте дома, мы под Исавом. Даже в Галуте дома есть такая сила. И Раби Антонинус тоже во время Галута и дома. Есть такая сила. Называется полноценный Коль Яков, голос Якова. И тут исполняет сказано в Торе. Ветахиха таавод. И братому ты будешь служить. Врав явод саир. И старшему будет младшим. Знаете, слова Торы имеют вечную силу. Они имеют вечную силу. И может быть, с одной стороны, что у нас, не дай Бог, руки Исава поражают в одном месте, а в другом месте руки Исава спасают еврея, потому что в одном месте есть совершенно цельный голос Якова, в другом его нет. Мы кончим на сегодня. Шивотов.